Господи, что это? Наверху на втором этаже с треском распахнулось окно. Кто-то кинул вниз кипу канцелярских папок, не озаботившись посмотреть, есть ли внизу прохожие. Одна шлепнулась на асфальт прямо перед носом у Алексея. Тесемки лопнули. Во все стороны разлетелись машинописные листы. В глаза оторопевшему офицеру бросился штамп «Совершенно секретно». Романов присел на корточки. Агентурное донесение на какого-то орниенбаумского жителя, подозреваемого в пособничестве врагу, свежее, всего месячной давности. Из окна летели новые папки. Ничего не понимая, Романов задрал голову. Только теперь он заметил, что у входа нет часового. Что здесь происходит? Он вбежал в дверь управления, на проходной в окошке дежурного никого. Лестница вся завалена бумагами, с этажей доносился грохот, шум голосов. Контрразведка переехала? Почему Козловский не предупредил? И главное, почему не взяли с собой документы секретного дела производства? Или это налет каких-то вконец обнаглевших анархистов? Газеты пишут, что в российской глубинке под воздействием анархической агитации крестьяне жгут усадьбы и громят волостные канцелярии. Но то в глубинке, а тут Петроград. Чемоданчик Алексей поставил к перилам, на всякий случай расстегнул кобуру, стал быстро подниматься. На площадке между этажами стояли и курили трое солдат с повязками на рукавах. Вид у них был безмятежный, словно ничего особенного не происходило. «Что тут такое?» — крикнул Романов. «Кто старший?» Солдаты разом обернулись. Голос после ранения в шею у штабс-капитана был устрашающий. Врачи обещали, что со временем связки восстановятся и хрипота пройдет. О сцене, конечно, думать нечего, но какая к черту опера, какие романсы под фортепиано после всего, что пережито за 3 военных года? Один из курильщиков с ефрейторскими лычками окрика не испугался. «А ты что за хрен?» — смерил офицера презрительным взглядом, плюнул на пол. Двое остальных тоже заухмылялись. Ситуация была знакомая. Последние 3 месяца Романов оказывался в ней не раз и отлично знал, как себя нужно вести. Революционная армия подорвала прежнюю систему подчинения, основанную на чинопочитании, но не нужно думать, что наступило безначалие. Просто восстановились первобытные законы организации мужского общества. Вожаки теперь определялись не по звездочкам на погонах, а по личным качествам. Мало кто из офицеров выдержал это испытание. Одни не сумели перестроиться, другие оказались слабы характером. Романов сориентировался быстро. Принцип силы – так принцип силы. На фронте он поступал так. Выбирал главного заводилу, всегда найдется смутьян, который баламутит солдатскую массу. И хорошенько беседовал с глазу на глаз. Только следов на роже не оставлял. Между прочим, никто ни разу в солдатский комитет не пожаловался. Хотя офицерское рукоприкладство по революционным временам считалось страшным преступлением. Человек примитивного устройства к силе уважителен. И без споров признает за нею право на верховенство. В штабе армии Романов был одним из немногих начальников, с которым все нижние чины держались так же, как до переворота. И честь отдавали, и по стойке смирно тянулись, даже выдвигали в комитет. Но Алексей из-за множества служебных дел взял самоотвод. Пускать в ход кулаки, собственно, приходилось редко. Хватало одного взгляда и бешеной гримасы, которая перекашивала лицо штабс-капитана в минуту гнева. За годы войны ярости в душе накопилось много. Иногда казалось, что весь из нее одно и состоишь. При малейшей провокации лютая злоба вскипала в секунду. Романов ощущал себя раскаленным самоваром, который пышет паром и плюется обжигающими брызгами.
«Что?»
— удивленно засипел штабс-капитан. Голубые глаза стали белыми и намертво впились в физиономию хама. Пальцы откинули клапан кобуры. Все трое красноповязочных моментально вспомнили, как устав предписывает вести себя со старшим по званию. Винтовки к ноге, грудь вперед, подбородок вверх. Ефрейтор стоял бледный, сглотнул слюну. «Виноват, господин штабс-капитан. Темно. Не разглядел». На лестнице, положим, было светло, но придираться Алексей не стал.
«Что тут творится? Вы кто такие?»
«Мобильный отряд особого назначения, господин штабс-капитан. Прибыли согласно приказу занять помещение».
«Мобильный?» Романов вспомнил, что вдоль улицы стояло несколько грузовиков и легковых автомобилей. Он не придал этому значения.
«Какого такого особого назначения?»
«Состоим в распоряжении господина комиссара. Тут теперь ихний штаб будет, а мы при нем. Пытаться что-то выяснить у перепуганного ефрейтора было пустой тратой времени.
«А комиссар где?»
«Так что наверху, в кабинете, коридором и направо».
«В кабинете Козловского», — сообразил Алексей. Кивнув солдатам, поднялся выше. По крайней мере, выяснилось, с кем тут разговаривать. За спиной послышалось.
«Еще один шумный. Сейчас его гавкать-то отучат».
«Господин комиссар». В коридоре бродили какие-то люди, и солдаты, и штатские. Сваливали кучами папки и бумаги, собирали мусор в рогожные мешки. Через распахнутые двери было видно, как из некоторых комнат документы вышвыривают прямо в окно, должно быть, лень возиться. Чувствуя, как дергается щека, штабс-капитан убыстрил шаг. Он знал, какой ценой оплачена вся эта писанина. Не деньгами, жизнями. В кабинете начальника двери тоже были нараспашку. Расхристанный матрос волок прочь холст в массивной золотой раме. С него щурился лобастый сановник в лентах и орденах. Подполковник Козловский свято чтил память Петра Аркадьевича Столыпина и держал его портрет у себя над столом, хотя в нынешние революционные времена убиенного премьера называли не иначе, как реакционером и вешателем. Пользуясь тем, что матрос не закрыл за собой дверь, Романов вошел без стука. Из кабинета все уже вычистили. Шкафы стояли пустые. Оперативные схемы и фотографии разрабатываемых объектов со стен исчезли. Осталась лишь карта фронтов. Перед нею-то и стоял невысокий, плотненький господин в хорошем френче без погон и чудесных желтых крагах, задумчиво подперев щеку.
«Что тут творится?»
— повторил Романов вопрос, который уже задавал солдатам. Незнакомец проворно обернулся. Оказалось, что он не подпирает щеку, а осторожно ощупывает свежий синяк, расползающийся по скуле. И смотрел человек не на карту боевых действий, а в маленькое зеркало, перед которым Козловский обыкновенно подкручивал свои длинные усы. Кроме синяка, удивительно было еще и то, что на френче у побитого господина недостает трех верхних пуговиц. Увидев офицера, человек приосанился.
«Вы должно быть в управлении контрразведки, штабс-капитан. Это учреждение ликвидировано. Помещение передано нашему ведомству. Я товарищ председателя комиссии по административной реформе РУНГИ, комиссар Временного правительства, а вы позвольте узнать,
это у вас называется ликвидацией?»
Романов старался сдерживаться. «Выбрасывать из окон секретную документацию, где подполковник Козловский?» Полное лицо комиссара Рунги зарумянилось, глаза сверкнули.
«Вы, собственно, кто такой?»
«Штабс-капитан Романов. Вызван телеграммой с Северного фронта. Где подполковник Козловский, я спрашиваю?»
Нескрываемая враждебность вопроса требования заставила комиссара отступить назад. Судя по испуганно любезной улыбке, он собирался сменить тон и пуститься в какие-то объяснения, но тут за спиной у Алексея раздались шаги. Повернувшись, он увидел, что в приемной собрались люди. Впереди давешний ефрейтор. Винтовку он держал наперевес. При виде подмоги комиссар сразу перестал улыбаться.
«Козловский арестован», — сухо отрезал он.
«За что?»
«Оскорбление действием полномочного представителя власти».
Господин ткнул пальцем в кровоподтек, скривился от боли, рассердился.
«Ваша реакционная лавочка закрыта! Новая Россия не нуждается в секретных службах и шпионских играх! Мы живем в эпоху открытости и революционного порыва, в эру свободного волеизлияния масс! Управление, которым руководил Козловский, закрыто, ибо оно, вопреки строжайшему запрету, вмешивалось в политическую жизнь республики! Вместо того, чтобы обезвреживать германских шпионов, здесь шпионили за вождями революционных партий».
«Значит, для этого были основания. Я хорошо знаю князя. Он никогда не интересовался политикой.
Время князей закончилось!»
Рунги повысил голос. Прихожие одобрительно загудели.
«Сказано вам, лавочка закрыта. Зря прокатились с фронта, штабс-капитан. Отправляйтесь обратно».
Алексей сдвинул брови.
«Если управление контрразведки ликвидировано, мне на прежнем месте службы делать нечего. Прошу назначения в боевую часть».
Господин комиссар поглядел на него с усмешкой.
«Похвально! Очень похвально! Это я вам с удовольствием устрою. Знаете что, голубчик, вы прямо сейчас отправляйтесь в военное министерство к комиссару Нововведенскому. Я ему протелефонирую, предупрежу, чтобы подыскал для вас самое что ни на есть превосходное назначение. И быстро, без волокиты».
Напоследок Рунги улыбнулся штабс-капитану уже безо всякой фальши, а с искренним удовольствием. Еще один комиссар.
Комиссар Нововведенский принял Романова сразу же. Не обманул побитый Рунге, предупредил своего знакомого. Немного странно было, что адъютант, доложивший о штабс-капитане, не удосужился выйти, остался в кабинете. Кроме того, в креслах сидели еще два господина полувоенного вида, обернувшиеся на Алексея с хитроватым видом и тоже не выказавшие желания удалиться. Романову это было все равно. Никаких тайных разговоров он вести не собирался. Нововведенский сидел под большим фотографическим портретом Александра Керенского и, видимо, очень старался быть похожим на своего министра. Волосы тоже стриг ежиком, значительно хмурил брови, но глаза посверкивали озорно. Видимо, комиссар был человеком веселым. С первой же фразы он взял ернический тон, от которого у штабс-капитана заходили желваки. «Знаю, что вы изъявили готовность кинуться в самое пекло. И давно пора. Не все ж по штабам сидеть», — сказал Нововведенский, наскоро проглядев послужной список.
«Господин комиссар», — прохрипел Романов, — «у меня, как вы можете заметить, два Георгия — солдатский и офицерский».
«Знаем, знаем. В контрразведках охранках ордена щедро давали».
Глядя в залившееся гневным багрянцем лицо офицера, комиссар широко улыбнулся.
«Да вы не волнуйтесь, я уже приготовил для вас отличное назначение. Возможно, оно вас испугает. Уже несколько человек отказались».
За спиной у Романова послышалось прысканье. Обернулся. Это давился смехом адъютант. Двое остальных зрителей сидели с каменными лицами, но в глазах у обоих поигрывали искорки.
«Поеду на любой фронт. Согласен на любую строевую должность. Имею боевой опыт. Осенью 14-го ранен в атаке. В 15-м году вывел из окружения под Бобруйском батальон».
«Батальон — это замечательно», — покивал комиссар. «И готовность послужить Отечеству тоже чудесно. Значит, не откажетесь от назначения, которое напугало предшествующих героев?»
«Не откажусь», — твердо сказал Алексей.
«Должно быть, эти господа действительно полагают, что служба в контрразведке — нечто сугубо кабинетное. Ни на одном фронте не сыщется участка, который испугает человека, прошедшего через кемерские болота».
«Слово офицера?» — с серьезным видом спросил Нововведенский. «Ну что ж, коли так, у меня тут заявка на помощника командира некоего грозного формирования, строго говоря, старшего инструктора по строевой и боевой части».
Адъютант издал нечто вроде стона. Один из полувоенных поспешно закрыл лицо платком и высморкался.
«Господа, вы мешаете», — укорил их комиссар. «Да. Так вот, по приказу главнокомандующего, ввиду предстоящего наступления создается ударный бабальон. Батальон».
Оглушительный хохот в три глотки не дал ему договорить. Алексей с изумлением посмотрел на весельчаков, но и хозяин кабинета уже не мог держать лицо. Весь трясся от смеха.
«Ударный батальон смерти! Вот как это называется!»
Штабс-капитан пожал плечами. Какое трескучее наименование. «Штурмовая часть? Интересно. Но почему эти кретины регочут?»
«Позвольте вопрос, я не понял, зачем в батальоне инструктор?»
«Сами увидите!»
Нововведенский поставил подпись.
«Никаких вопросов. Дали слово, держите. Вот здесь обозначено, куда вам надлежит явиться. Печать поставите в канцелярии».
«Никаких вопросов, так никаких вопросов». Романов развернулся, небрежно козырнул и вышел. Вслед ему несся истерический гогот.